Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напомню, что вы слушаете Радио «Вера», программу «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас историк Андрей Виноградов, византинист. Говорим о троих величайших учителях в истории церкви: Василии Великом, Григории Богословии и Иоанне Златоусте. Четвертый век. Четвертый век, в котором они жили, вы говорите, что это все-таки его можно разделить на разные эпохи, что Григорий Богослов, Василий Великий — это одна эпоха, Иоанн Златоуст все-таки, наверное, уже немного другая. Но вот хотелось бы больше о истории самой Византии в этот период. Почему это разные эпохи? Что было в первой половине IV века, а к чему все это привело и впоследствии чем стало в конце IV века?
Ну, чтобы понять, что такое IV век, надо буквально два слова сказать о том, что был такой III век. Третий век – это век кризиса. Это век, когда германцы и другие варвары начинают прорывать границу, когда императоры вынуждены как бы жить в военных лагерях ближе к этой самой границе и постоянно отражать нашествия. Это эпоха солдатских императоров, когда император начинает выбирать войско. Это очень тяжелое время для Византии, которое заканчивается с воцарением Диоклетиана и началом так называемой системы тетрархии. Диоклетиан вводит схему, при которой империя получает новое административное деление, провинции разукрупняются, появляются зато большие такие объединения, вроде наших федеральных округов, да, диоцезы и префектуры, и выбираются четыре императора. Два главных, два старших, Августа, и при них младший Цезарь. Августа должны править 10 лет, потом уходить на покой, и на смену им Цезаря, который становится Августом, и выбирают себе новых Цезарей. Эта схема работала только первые 10 лет, пока вот Диоклетиан провел, так сказать, ушел на покой, как известно, капусту растить. Вот. А дальше пошел бардак. Было их то 5, то 3, пока Константин в своих руках не объединил всю власть воедино. И с Константином империя получает новый импульс, это, так сказать, новое объединение, и одновременно это реформы, связанные с христианством и с многим с другим. В конце концов, с введением новой валюты, которая была стабильна потом почти 1000 лет, солид византийский. То есть полновесный, цельный, откуда наше слово «солидный». Но эта вот иллюзия такого вот единства империи, она оказывается недолгой, потому что после смерти Константина в его семье происходят новые пертурбации, и империя делится между тремя оставшимися в живых его сыновьями. Вот, Константином, Констанцием и Константом. Но это тоже длится недолго, один сын гибнет, значит, потом умирает еще один, потом, наконец, Констанций на некоторое время объединяет снова в своих руках империю. Но тут очень важный момент. Если Константин собрал Вселенский собор, чтобы преодолеть церковные разногласия как дисциплинарные, так и догматические, то Констанций жестко встал на сторону одной из партий. И Константин даже, несмотря на то, что провел Вселенский собор, все равно как бы при своем дворе даже терпел, в общем, скажем так, умеренных ариан, да, и даже от одного из них, вот, и все Вселенского Медийского, и принял крещение перед смертью. Констанций четко встает на сторону ариан. Это, в частности, было противостояние с братом, потому что его брат, который правил на Западе, он был за православных, да, и вот это, как бы так сказать, политика, она очень много решила в результате, например, там, условно говоря, готы, которые жили на границе, стали там арианами, а не православными. Объединение ненадолго, против него восстает его родственник Юлиан. Констанций умирает, Юлиан недолго император, языческая реакция. Новая приходит династия Валенты, и сразу он не может один управлять империей, опять империя делится на часть. Потом Феодосий Великий снова ее собирает на некоторое время в своих руках воедино, чтобы потом в 395 году разделить между своими сыновьями, разделить уже окончательно на Запад и Восток, когда которые не объединятся, пока Запад не погибнет в 476 году. То есть весь IV век – это такая эпоха сменяющих друг друга циклов центробежного и центростремительного. Объединение и разъединение, объединение и разъединение, да, то есть такой вот бурлящий поток истории. Никакая династия долго не удерживается, да, и с другой стороны, это очень важный исторический перелом между старым Римом, с его принципами имперской власти и так далее, и неким новым обществом, которое пытается стать христианским, причем не только на словах, а и на деле. И это дается с трудом, да, вот сращивание, замена этой старой религии, римской, отеческой, так сказать, религии. А на чем была хороша римская религия? Эта религия была очень терпимая. Она говорила: мы признаем всех на свете богов. Все, сколько есть богов, мы все признаем. Просто, ну, наши боги важнее, потому что мы вас победили, да? И главное, чтобы вы наших богов признавали, и среди богов тоже императоры, гений императора тоже почитали. Но так как бы мы... Вот хотите Мелькарту поклоняйтесь, хотите там Юпитеру Делихену, хотите кому... Дмитрий, пожалуйста, мы всех признаем. Только вы тоже признавайте других, да? Такая как бы схема толерирования. На это место приходит другая схема. Единого истинного бога. Наоборот, мы отрицаем, так сказать, всякую толерантность, да, относительно. Мы говорим, что это не, никакие не боги, а это либо пустое место, либо бесы. Вот. И на это место, так сказать, у нас приходит один единый бог с очень мощным нравственным императивом. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. И вот этот нравственный императив, который, в принципе, власти удобен, потому что власти как бы нужны сознательные, моральные подданные, и христианские апологеты в первых веках так и говорили. Зачем вы нас гоните, когда мы вам самые лучшие граждане, да, мы так сказать, ничего плохого-то и не делаем, нам запрещено это делать. Вот. Как это, вот, так сказать, соединить с, в общем, довольно жесткой системой Римской империи? Она, с одной стороны, была, конечно, очень правовым государством, потому что мы не можем представить себе такой уровень правового государства, каким была Римская империя, да, когда мучили мучеников, в 12 часов наступало дня, да, то есть как по полдень, солнце пекло, и он мог сам себя оговорить, мученик, поэтому говорили: нет, все, наступило, ну, по их 6 дня, мы прекращаем, по закону нельзя дальше, так сказать, мучить, все, заканчиваем. И с другой стороны, это же эпоха вот постоянных пертурбаций, борьбы за престол, эпоха жестокости, и как... И каждый, свергший друг другу, другого императора, он тоже христианин, да, так сказать. И встает такой большой нравственный вопрос: а насколько христианская эта власть? И это и приводит к конфликту с Иоанном Златоустом, в конце концов.
Ну, мне кажется, вопрос, насколько власть христианская при участии в конфликтах, при решении каких-то споров, которые выглядят не на первый, не на второй, не на третий, вернее, на первый, на второй, на третий взгляд, не очень по-христиански, этот вопрос встает всегда.
Да, но он встал в IV веке, до этого не было такого вопроса, до этого император был богом. Понимаете, после смерти был целый такой процесс обожествления, становится там Дивус и так далее. И, в общем, ну, он был живым богом уже, по сути, при жизни. Хотя проблема убийства этого живого бога тоже, так сказать, в Римской империи была. А здесь она встает по-новому. И вообще, конечно, Иоанн Златоуст, в центре его проповеди всего стоит нравственность. Такой очень важный для 20 века богослов, как Альтанер, автор патрологии, самой такой классической немецкой патрологии, Альтанер Штубер, пишет, что если мы посмотрим на библейскую экзегезу, на толкование вот священного писания христианскими писателями, мы, конечно, должны признать, что с научной точки зрения они все мало куда годятся. Одни неправильно понимают семитские корни, другие выдумывают какие-то фантастические аллегорические толкования. И, пожалуй, единственный экзегет, к которому у нас нет никаких претензий, это Иоанн Златоуст. Поскольку вот толкование сугубо моральное. Он во всем видит моральный импульс. Хотя он происходит из антиохийской школы экзегеза, которая интересовалась во многом как раз этимологиями, вот таким вот копанием в буквах Ветхого Завета и Нового отчасти, он прежде всего морален, и все рассматривает с моральной точки зрения, в то время как, например, толкование Василия, они другие, но они тоже очень важны, потому что толкование Василия Великого на шестоднев, да, на историю творения, это такой, если хотите, краеугольный камень христианской физики, метафизики, географии, хронологии и массы всего другого, что потом византийцы неоднократно в свою очередь уже комментировали.
Но это было важно в какой-то... Тот же шестоднев, он был как-то важен для Византии? Для чего?
Да, потому что в Византии вдруг возникает абсолютно новое и прежде непривычное понятие о начале истории. Для человека античного начало истории, ну, непонятно. Ну, был какой-то хаос. Из хаоса как-то там Уран самозародился, из Урана Кронос, из Кроноса Зевс. Но это все как человека не касалось. Как мы знаем, человек это что-то было такое непонятное, в которого Прометей там что-то вдохнул и за это был наказан, да, так сказать. Начало истории человечества, в общем, не было какой-то блестящей истории. Христианство на место этого вводит очень важную идею. Во-первых, идея того, что когда-то времени не было. Это очень важно, когда вы вдруг живете во времени, и вдруг вы понимаете, что когда-то этого времени не было, и когда-то его не будет, когда-то это время закончится. Да, такая эсхатологическая перспектива.
А это было ново, для этого никто не задумывался?
Нет, в античности была, но это была идея немножко другая, это была идея цикличности, что вот мир, он рождается, потом он живет, потом он сгорает, и потом появляется новый мир и так далее. То есть, а у христианства однозначное начало и однозначный конец. Да, вот Бог однажды из ничего сотворил мир, и этот мир полностью исчезнет, и будет в этого места новый мир, но совсем не такой, это не будет как бы такой же мир, да, это будет совершенно другой мир и мир без времени. И это вдруг становится очень важно, да, вдруг становится важно, что Бог все сотворил. Вот, если в античности была масса концепций, ну, вспомним там эпикурейского бога, который все запустил, да, сам смотрит и ни во что не вмешивается.
И наслаждается.
Да, вот, то здесь бог, от которого все зависит, который все сотворил, и опять же это выводит нас в перспективу, что и наша повседневная жизнь, она тоже, так сказать, бог в ней участвует, да, просто мы, так сказать, его не видим или не хотим увидеть, и это дает опять нравственное измерение этой экзегези библейской.
Возвращаясь к Шестодневу, но ведь применительно к нашему времени, к 21 веку, мы же не можем говорить о том, что все это происходило, согласуясь с научным взглядом, с тем, что нам дала действительно наука за это время. Мы же не можем говорить о том, что это все было вот так вот по букве написанного там.
Но и Василий Великий не пытается это полностью согласовать с наукой его времени. Не надо принижать науку его времени, тоже довольно много всего знал и так далее. И при этом Василий Великий не был против науки. Ему принадлежит замечательное произведение о пользе чтения языческих книг для юношества. Да? То есть, он, так сказать, был спор. Вот стоит юношам читать всякую античную литературу или не стоит? Я говорю, стоит, если ее понимать по-христиански.
Ну, вот Шестоднев тот же, он стал камнем преткновения в отношениях, ну, не только Шестоднев, но вот многие креационисты апеллируют именно к Шестодневу в своих спорах с эволюционистами.
Правильно, но Василий Великий, как сказать, он не пытается его действительно, вот современные креационисты пытаются сказать, что как вот написано по букве, вот так все было в терминах современных, да, современной науки. Василий ничего такого не говорит. Для него это абсолютно другое. Это, во-моему, очень поэтическая картина рождения нового мира. И картина, опять же, во многом нравственная. Да,
но ведь церковь-то воспринимает это именно как святоотеческое наследие, а у нас в православии принято святоотеческое наследие возводить в ранг абсолюта.
Но я считаю, что вообще путь такого лобового сопоставления церковного преданий Священного Писания с данными современной науки, он, в общем, не, так сказать, и не историчен, и, в общем, не перспективен, потому что неоднократно показывал, что он ни к чему не приводит. Ну, во-первых, начнем с того, что современная наука периодически меняет, да, так сказать, еще какое-то время назад, там, в 19 веке, никто не знал ни про какой большой взрыв, да, так сказать, и все думали, что мир как-то по-другому образовался. Нельзя 100% утверждать, что концепция большого взрыва окончательная. Она может,
ну,
там,
уже,
так, да, сказать,
несколько, там несколько теорий.
Так сказать, еще какой-нибудь это во-первых. Во-вторых, ну, мы должны исторически признавать, что, так сказать, Священное Писание возникло в некотором времени, пользуется терминами своего времени, некоторыми представлениями людей и так далее. Но вот в чем я еще раз хочу подчеркнуть важность этих отцов, что они не сводят это все к голому креационизму, к объяснению, вот как это было и так далее. Такие авторы Византии были. Вот притеча наших современных креационистов – это Косьма Индикаплов. Это автор VI века византийский. Его прозвище значит «тот, кто плавал в Индию». Да? Этот человек плавал в Индию.
Понимаете? Можно еще раз?
Как его? Косьма Индикаплов. Угу. Косьма Индикоплов, по-гречески «индикоплевс», то есть «кто плавал в Индию». Да? Ну, как мы знаем из школьного учебника географии, самое первое простое доказательство шарообразности Земли, что корабль уходит за горизонт, и мы его не видим. И также, или наоборот, кто на корабле, у него берег уходит за горизонт. Человек плавал, он это все видел. Он утверждал, нет, некоторые утверждают, Земля круглая. Я вам скажу, что это не так. Потому что если мы буквально поймем Писание и так далее, Земля... И он рисует абсолютно антиисторичную и антигеографичную картину мира. Вот ничего такого у отцов каппадокийцев мы не увидим. Они не отвергают знания о мире, они вносят в него только божественный смысл. В это знание о мире. И для них это был такой же вопрос, как и для нас сейчас. Да? Как это античное наследие со всеми этими знаниями о мире согласовать с тем, что сказано в Священном Писании? И, конечно, этот вопрос они решали во многом в рамках своего времени. Но еще раз скажу, для них все-таки на первом месте стояла не реальность, потому что они понимали, что, в конце концов, то, что мы называем реальностью, но это мнимая реальность, да, потому что она когда-то исчезнет, и горы проваливаются, да, так сказать, и вообще весь этот мир сгорит, и будет новый мир. И поэтому важнее скорее божественный замысел, и чем заканчивается шестоднев? Шестоднев заканчивается сотворением человека. Собственно говоря, весь смысл шестоднева по Василию Великому в том, что весь мир сотворен для человека. И вот это то, с чем, так сказать, трудно спорить, потому что мы знаем массу планет, да, так сказать, и так далее, и нигде такой формы жизни нет, как у нас, и нет такого существа, как человек. И наша беседа об этом свидетельствует, да, что в определенном смысле Василий Великий действительно был прав, показывая, что человек – это венец творения. И в этом смысле это было утверждение и античной всей философии науки, да, которая говорила, что человек – мера всех вещей, так сказать, и на него все равняется. И, с другой стороны, это согласовалось с Священным Писанием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Виноградов, историк, византинист. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Говорим об эпохе троих святителей, великих учителей церкви, Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Обсуждаем сегодня. А почему на протяжении последующей церковной истории не было людей, которых бы поставили в один ряд с троими учителями церкви, о которых мы сегодня говорим, ведь величайших святых, богословов, в общем-то, на протяжении разных веков церковь давала миру достаточно.
Вопрос справедливый и, конечно, не имеющий, наверное, однозначного ответа. Но если мы посмотрим исторически, то то время, когда живут эти святители, вторая половина IV, самое начало V века, это, с одной стороны, время уже, условно говоря, 50-летней свободы для церкви, когда все то сложное, что было, так сказать, подспудно крылось, уже вскрылось, и, так сказать, богословские проблемы, назревшие, были ясны. То есть это конец эпохи триадологических споров и уже заря христологических споров. Да? А с другой стороны, может быть, я... Это мое личное предположение. А их величие в том, что именно благодаря ним был преодолен этот тяжелый арианский кризис. И хотя какие-то ариане еще там существовали в виде, например, готов до VI века, в общем и целом такая сильная ересь, которую поддерживали несколько императоров, как арианство, была всею церковью преодолена. А вот следующие ереси христологические, несмотря на Вселенские соборы, уврачеваны не были. И как раскололся тогда христианский мир на диафизитов, халкидонитов и монофизитов, да, и отдельно еще несториан, так и существует. Вот у нас есть несторианская церковь Востока, вот у нас есть монофизиты копты, армяне, сирийцы и так далее. И, может быть, действительно, в V веке не было уже таких людей, как вот эти три святителя, благодаря которым это было бы возможно. Все великие святители этого времени, такие как Кирилл Александрийский и так далее, они всегда все-таки очень четкую какую-то позицию одной партии занимали в этом споре. А попытки императоров примирить между собою враждующие партии были, в общем, поверхностными и политическими. Может быть, действительно не хватило какого-то богословского гения, который бы смог этот раскол преодолеть. Это с одной стороны. С другой стороны, надо признать, что, конечно, по охвату, по широте охвата тем и по напряженности равному этому времени нет. Надо сказать, что рядом с ними были тоже великие люди. Не надо забывать про Афанасия Александрийского, который, правда, во многом был, так сказать, борцом, да, в первую очередь. Про Григория Ниского, великого, так сказать, богослова, но который впадал в некоторые, так сказать, собственные, а не принятые церковью учения. Потом масштаб самих богословов мельчает, масштаб проблем мельчает, потому что главные проблемы на самом деле решаются. И решение христологических проблем уже во многом было заложено в решении триадологических проблем. И многие христологические проблемы во многом все-таки это результат спора о терминах. Да? О таком термине, например, как ипостась, который был понятен грекам, и был непонятен людям на Западе и на Востоке, или плохо понятен, скажем так. Потом VI век – это еще больше измельчание, а VII-VIII век – это уже завершение, по сути, богословия, и появляется такая фигура, как Иоанн Дамаскин, который просто вот как бы баланс отцов подводит, и все, да, так сказать, обобщает их учение в некий катехизис. И на этом заканчивается византийское богословие. Дальше есть какие-то вспышки, да, такие удивительные моменты, но они, в общем, общей картины византийского богословия не меняют.
А как относится к нашим сегодняшним героям римско-католическая церковь сейчас?
Она их почитает крайне, хотя, конечно, у римско-католической церкви есть свои основные учители западной церкви. Это блаженный Августин, блаженный Иероним, папа Лев, Амвросий Медиоланский. Эти восточные учители почитаются. Ну, например, могу сказать такой ясный пример привести, что поскольку под властью папы традиционно жили монахи восточного обряда в Южной Италии, а потом, так сказать, и в других областях, то они, так же, как вот долгое время все западные монахи жили по уставу Святого Бенедикта Нурсийского, так и все монахи восточного обряда жили по уставу Василия Великого. И поэтому эти монахи так называются василиане. Да, то есть вот как бы Василий Великий был таким непререкаемым авторитетом для монашества восточного обряда в католической церкви. И надо сказать, что для издания этих же самых произведений отцов церкви, конечно, католики сделали невероятно много. Собственно говоря, именно в рамках католического богословия был во многом поднят вопрос о так называемом Хризостомовском корпусе, потому что в Византии огромное количество текстов передавалось с именем Иоанна Златоуста. Я уже рассказывал, например, про то, что его оппонент Севериан Гавальский сохранился только благодаря тому, что они были написаны именем Иоанна Златоуста. И когда это вот все стали разбирать, выяснилось, что так называемые псевдохризостомовские тексты, да, то есть которые приписывались Златоусту, но не являются, примерно в два раза превышают по числу те тексты, которые действительно принадлежат Иоанну Златоусту. И я, может, шокирую кого-то из наших слушателей, но то слово Златоуста на Пасху, которое читается, да, которое вот в нас всех, так сказать, вдохновляет и так
смерть,
далее.
Смерть, где твоя жало, ад, да, где твоя победа.
Да, наука и признается псевдозлатоустовским текстом.
Вот это вот... А вот подлинного автора мы узнать не сможем, да, никогда?
Ну, может быть, мы когда-нибудь найдем какой-нибудь сирийский перевод там с подлинным именем и так далее, но важно что? Важно, что Златоуст становится таким как бы синонимом для вот церковного ритора, да, так сказать, освящающим все. И тут, конечно, католическая церковь и до сих пор, так сказать, делает очень много в этом направлении. Вообще научная патристика – это во многом заслуга католической церкви.
Кстати говоря, а у нас на Руси, ну, при всей любви мы же не можем сказать, что у нас в стране в средние века было какое-то церковное просвещение, что у нас была какая-то церковная наука в части, богословия люди хорошо знали. Нет.
Но тексты были. Это, кстати, связано, может быть, с немножко парадоксальным обстоятельством. В конце VII века Византий пришел в очень тяжелое состояние из-за всех этих набегов и так далее. Я к чему говорю? И, короче говоря, батюшки стали говорить на проповедях что-то уже совсем невменяемое. И им предписали самим не проповедовать, а читать толкование отцов на этот праздник.
Это в Византии было.
Да. Угу. А потом все же к нам перешло. И поэтому все эти комплекты, так называемые там литургические комплекты гомилий Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуст, они все переводились, они были в ходу, люди их читали. И они в основном, кстати, состоят из подлинных как раз текстов. То есть знакомство у нас на Руси с ними было. Что касается почитания, то у нас все-таки довольно много и церквей, посвященных Василию Великому.
Вот Василию Великому много, да, а Григорию Богослову?
Златоуста, пожалуйста, ну, да. В Москве у нас был Златоустинский монастырь, на месте центре которого дома НКВД стоят. Одна осталась угловая башенка, бедная во дворе стоит. Угу.
Это где-то вот в районе Солянки?
Это да, дальше, да, метро
выше,
Китай-город.
Выше, это
да,
вот между
Китай-городом и Лубянкой.
Мясницкой и Покровкой.
Там Златоустинские переулки.
Да, там вот стоят, да, дома НКВД стоят на этом месте. Сейчас памятный знак стоит. Вот, пожалуйста, пример. И, в принципе, в честь Иоанна Златоуста тоже довольно часто, так сказать, поскольку имя Иван было на Руси очень популярно, то, соответственно, было довольно много людей, у кого Иоанн Златоуст был небесным покровителем. Ну, так же, как и Василий. Вспомните московских великих князей, царей. Иван Васильевич, Василий Иванович, там и так далее.
А да? Вот Григорьев маловато.
Григорий не то, чтобы просто оно царским не стало именем, но все-таки, правда, Григорьев было очень много. В Византии и всегда византийский фреск, всегда очень много подписей. Григорий Чудотворец, Григорий Неокесарийский, Григорий Проситель Великий Армении, Григорий Акраганский, Григорий Низкий, Григорий Богослов и так далее. И поэтому Григорьев уж больно много было в Византии.
Да. Интересно, вот так начали с 3 века в Византии, ненадолго переключились на 10-11 век там же и пришли к концу, к нам сюда, на родину, вообще в Москву пришли. Златоустинский монастырь знаменитый, да, вспомнили. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» был историк Андрей Виноградов, преподаватель Высшей школы экономики, византинист. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Программу для вас провели Лиза Горская
и Алексей Пичугин.
Спасибо, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».